А потом я вдруг понял, что слышу тихий ровный звук странного тембра. Момента, когда он начался, я не заметил, а осознал только, что он уже некоторое время звучит в моих ушах. Эффект этого звука был потрясающим. Темнота перед моими глазами вытянулась в длинный коридор, а затем этот коридор решительно развернулся вокруг меня на 360 градусов, словно я был иголкой циркуля. В этом размахе была такая мощь, что у меня закружилась голова, а тьма передо мной превратилась в неизмеримое пустое пространство. Я увидел вокруг пятна тусклого света. Под моими ногами было бесконечное черное зеркало из чего-то похожего на отполированный до прозрачности камень. Оно уходило во все стороны, насколько хватало взгляда. Это было, кажется, прочное вулканическое стекло вроде обсидиана. Сквозь его толщу просвечивали разноцветные огоньки. Загораясь, они рисовали какую-нибудь геометрическую фигуру или узор и исчезали. Наверху чернело небо. Туда было страшно смотреть. Тьма затягивала. Верх и низ менялись местами, и начинало казаться, что надо мной не небо, а бездна, в которую я свисаю вниз головой. Но стоило опустить взгляд, и головокружение проходило. Между зеркалом внизу и тьмой вверху было пространство, заполненное смутными тенями, мерцающими огнями и редкими вспышками. Все это возникало, когда я начинал вглядываться во мрак. Вдруг на моей левой руке появился плоский диск из похожего на бронзу металла. Это выглядело так, словно из темноты на мой левый локоть приземлилась огромная зеленая фрисби и зацепилась за него двумя прочными петлями. Я даже не успел испугаться. Диск выглядел в точности как древний щит. На нем был выбит узор, напоминающий нечто среднее между двусторонним топором и летучей мышью. Щит казался на удивление легким. Я совсем не чувствовал его веса. Затем в моей правой руке появился длинный шест из того же металла. Он тоже был легким, с узким двузубым острием. Потом моя голова обросла шлемом. Я понял это, заметив, что гляжу на мир сквозь бронзовые глазницы. Я превратился в подобие античного воина-гоплита. Я побежал вперед, легкой трусцой прижав шест к боку. Изредка, когда огоньки вокруг меркли и делалось совсем темно, мне начинало казаться, что я не бегу, а с каждым шагом опускаюсь все глубже в черный океан, бессмысленно болтая ногами. Это было, конечно, страшно. Но потом огоньки появлялись опять, и страх исчезал. Я бежал в темноту все дальше и дальше. Или, может быть, глубже и глубже. Иногда огоньки подлетали ко мне близко. Они были разных цветов и размеров. Некоторые трещали, как рассерженные осы. Я легко отбивал их щитом, и они без всяких возражений летели дальше. Возможно, они просто проверяли мой древний бронзовый пропуск. Потом я стал замечать зыбкие конструкции, похожие на воздушных змеев разных форм. Они медленно летели в одном направлении, словно их нес ветер. Они становились видны, когда я старался их найти, и, если я долго смотрел на них, начинали светиться. Чем дольше я разглядывал их, тем больше их становилось, будто их притягивал мой интерес. В фокусе моего внимания оказалась одна из таких теней. К ней приближался красный огонек, похожий на флюоресцирующий теннисный мяч. Они столкнулись. И все исчезло в радужной вспышке, которая ослепила и оглушила меня. «Рама, открой глазки, все уже досмотрели». Ул оглядел притихший класс. «Из этого древнейшего переживания, — сказал он, — может сложиться ощущение, что Лимба — темный стадион, где летают светящиеся насекомые и бегают одетые в униформу античных воинов, вампиры. Но в реальности все иначе. То, что вы видели, это безличный уровень восприятия, очищенный от всех современных кодировок. Так видеть Лимбо могут только величайшие из Undead. Ваш опыт будет другим. То, что вы встретите, будет зависеть от особенностей перематываемой анимограммы. Но в целом будет напоминать повседневный мир, только он будет меняться, пробуя множество разных форм, перед тем, как ваш ум узнает что-то знакомое. Лимба — это не совсем пространство, и время там не совсем время. — А что там на самом деле? — спросил Тед. — Вопрос, что там на самом деле, лишен смысла. Ибо ответ зависит от того, кто будет смотреть — пчела, летучая мышь, человек или вампир. Вы — вампиры. Со временем вы вполне сможете настроить Лимба так, чтобы сделать его уютным для себя местечком. Главное — ни на чем не залипать. А что это за шест и щит? — Такова традиционная экипировка ныряльщика, — сказал Ул. — Ей несколько тысяч лет, и многие профессионалы считают именно эту униформу самой подходящей для наших целей. Шест Аида, шлем Аида и щит Аида всегда присутствуют в каталоге вашего вампа-навигатора. С их помощью можно решить большинство практических задач. Но вообще вы можете придавать себе любое обличие. Только помните, что хорошим тоном в лимбо считается минимализм. Вы не взрываете там атомных бомб и не устраиваете великих наводнений. Вы обходитесь минимумом средств, необходимых для решения задач. Рама, у тебя опять вопрос?
— Да, — сказал я. — Куда бежал этот Аид?
— Я не знаю. Какой-то цели. Но по лимбо не бегают. Бег — просто самый близкий из человеческих шаблонов, которые можно наложить на такое восприятие. Это сновидческая трансформация абстрактного усилия, прилагаемого вампиром, чтобы приблизиться к объекту своего интереса.
Что это за огоньки?
Мы называем их свободные мемы. Вы не будете их видеть. Вы будете видеть только своего клиента, то есть перематываемую анимограмму. Свободные мемы при этом практически незаметны, примерно как звезды днем.
А почему их называют мемы?
Сам не знаю, пожал плечами Ул. Просто так принято. Это элементарные свободные мысли. А свободными их называют, потому что их не думает никто. Они как бы думают сами себя. Выглядит это так, словно у них есть свой собственный свет.
Разве может быть мысль, которую не думает никто?
Это, конечно, звучит странно, согласился Ул. Но то же самое относится и к мыслям в человеческом подсознании. Их никто не думает. А потом, набрав энергию, они неожиданно берут вашу голову штурмом. И, как показывает уголовная практика, становится не просто реальностью, а самой главной реальностью из всех. Их последствия ощущаются много лет, так что не сомневайтесь, может.
— Откуда берутся свободные мемы? — спросила Софи.
— Я не знаю. Возможно, это подсознание великого вампира, в уме которого появляемся и исчезаем мы все. Некоторые считают, что это обломки бессмертных сущностей, разрушенных непостижимой силой. Что-то древнее, как кольца Сатурна, но до сих пор живое. Другие вампиры полагают, что мемы находятся в пустоте изначально и являются теми элементами, из которых возникают человеческие и ангельские языки. Третьи допускают, что много мемов, слипшись вместе, могут зародить новую сущность. И все эти точки зрения спорят между собой. Но вам про это не надо думать. Мемы не имеют к вам никакого отношения. Они видны только великим мастерам.
Ул достал из своего мешка другой камертон.
Реальность, друзья, гораздо прозаичней. Сейчас я покажу, как лимбо будет выглядеть для вас. Смотрите внимательно и постарайтесь запомнить все в деталях, потому что я буду задавать вам контрольные вопросы. Закройте глаза.
Прошло несколько секунд, и я услышал звук второго камертона. Он был другого тембра. Я вдруг увидел машину, тормозящую на углу пустой городской улицы. Трудно было сказать, где это происходило, но улица казалась совершенно реальной, со множеством пакостных деталей, которые может родить только живая жизнь. Из машины вылез пожилой мужчина в полосатом костюме и закрыл дверь. Откуда-то сверху ему на лысину упала капля. Он поднял глаза, и на лоб ему упала вторая капля. Он недоуменно наморщился, и на него упала третья. Я даже слышал звук, с которым капли разбивались о его кожу. Тут с полосатым господином и окружающим его миром стало твориться что-то странное. Исчезла улица, пропала машина, а его руки загнулись за спину и оказались прикрученными веревками к каменному столбу. На его шее появился железный ошейник с шипами, не позволяющий ему повернуть голову. Его загорелая лысина заполнила все поле зрения, словно я навел на нее камеру и сделал сильный зум. На лысину снова упала капля воды. Я увидел в мельчайших подробностях, как она расшиблась. Привязанный к столбу вскрикнул. Я поглядел вверх.